Но вы не понимаете, — взвыл Мор, — я все испорчу. Я этого никогда раньше не делал. Она похлопала его по руке.
— Я тоже, — сказала она. — Поучимся вместе. А теперь бери косу и веди себя сообразно возрасту. Вот и умница.
Не слушая возражений, она вытолкнула Мора на снег, шагнула следом, затворила дверь, заперла ее тяжелым железным ключом и повесила ключ на гвоздик. Мороз крепче стиснул лес в кулаке, сжал его до хруста корней. Луна садилась, но небо испещряли колки и белые звезды, и с ними зима казалась еще холоднее. Тетушка Миниск передернула плечами.
— Вон там старое бревно,
— непринужденно сообщила она.
— Оттуда славный вид на долину. Летом, конечно. Я бы лучше присела.
Мор помог ей пробраться сквозь сугробы и по мере сил стряхнул снег с бревна. Они сели. Песочные часы стояли между ними. Как бы ни был славен вид летом, сейчас пейзаж состоял из черных скал против тебя, откуда теперь посыпались крошечные снежинки.
— Я глазам своим не верю, — сказал Мор. — Вы как будто хотите умереть.
— Кое о чем я буду скучать, — отвечала ведьма. — Но она истончается, понимаешь? Жизнь, я о жизни говорю. Уже не доверяешь собственному телу, и надо двигаться дальше. Мне, пожалуй, как раз пора сменить обстановку. А он тебе говорил, что волшебные люди видят его всегда?
— Нет, — ляпнул Мор. — Я ошибся.
— А мы видим.
— Он не очень-то любит волшебников и ведьм, — поделился Мор.
— Умников никто не любит.
— Не без удовлетворения, — сказала тетушка Миниск.
— Мы ему, видишь ли, все усложняем. А жрецы нет, и жрецов он любит.
— Он не говорил.
— А, жрецы вечно талдычат людям, что когда умрешь, станет гораздо лучше, а мы говорим, что и здесь может быть неплохо, надо только поработать головой.
Мор замялся. Его подмывало сказать: «Вы ошибаетесь, он совсем не такой, ему плевать. Хорошие люди или плохие, только бы они были пунктуальны и добры к кошкам», — прибавил он про себя. Но вслух ничего не сказал. Сообразил, что людям надо во что-то верить. Опять завыл волк так близко, что Мор в тревоге заозирался. Другой волк ответил первому через всю долину. В лесной чаще припев подхватила пара других волков. Никогда в жизни Мор не слыхал такой скорби. Он покосился на застывшую фигуру тетушки Миниск, в нарастающей панике глянул на песочные часы, вскочил, схватил косу и рубанул двумя руками. Ведьма встала, оставив свое тело на бревне.
— Молодчина, — сказала она. — А я-то уж было подумала, что ты прозеваешь.
Тяжело дыша, Мор привалился к дереву и посмотрел, как тетушка ходит вокруг бревна и рассматривает себя.
— Да, — критически отметила она, — времени есть за что ответить.
Она подняла руку и засмеялась, разглядев сквозь нее звезды. А затем она переменилась, Мор и прежде такое видел, когда душа понимала, что ее больше не держит в узде морфическое поле тела, но еще никто и никогда не менялся так сознательно и расчетливо. Волосы высвободились из тугого пучка, окрасились и удлинились, тело распрямилось, морщины разгладились и исчезли, синее шерстяное платье заволновалось, будто море, и обняло новые, весьма волнующие контуры. Ведьма опустила взгляд, хихикнула и переделала себе платье. Оно стало цвета листвы и в обтяжку.
— Что скажешь, Мор?
— спросила она. Прежде голос у нее был надтреснутый и дрожал. Теперь же он истекал мускусом и кленовым сиропом и много чем еще. И кадык у Мора заскакал, точно мячик на резинке. Выдавил он и вцепился в косу так, что побелели костяшки. Ведьма приближалась, точно змея в четырехприводном дрифте.
— Я не расслышала, — промурлыкала она. — Очень красиво, — сказал Мор. — Вы такая были прежде? — Я такая была всегда.
— А, — Мор уставился себе под ноги.
— Я должен вас забрать, — сказал он.
— Я знаю, — ответила она,
— но я остаюсь.
— Вам так нельзя. В смысле... Он с трудом нащупывал слова. — Понимаете, если вы останетесь, вы как бы рассеетесь и будете все тоньше и тоньше, а потом...
— Мне понравится, — твердо сказала она.
А потом наклонилась и одарила его поцелуем, легчайшим, как вздох мушки-однодневки, и стала блекнуть.
пока не остался лишь этот поцелуй, вроде улыбки чеширского кота, но гораздо, гораздо эротичнее. — Берегись, Мор, — произнес ее голос у него в голове. — Может, ты и захочешь удержаться за эту работу, но сможешь ли ты ее отпустить? Мор стоял, как идиот, держась за щеку. Деревья вокруг поляны затрепетали, на ветру прилетел смех, а затем вновь сгустилась морозная тишина. «Долг!» — позвал Мора сквозь розовую дымку в голове. Мор выхватил вторые часы. Почти весь песок уже высыпался. Стекло покрывал узор из лепестков лотоса. Мор щелкнул по ним пальцем, и часы сказали «Хм-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м
запрокинула голову, взвелась на дыбы и ринулась к звездам. Под крышей мира повисли гигантские беззвучные всполохи сине-зеленого пламени. Завеса октаринового огня величественно и неспешно танцевали над диском. Аврора Кориолис, центральное сияние, мощный волшебный выброс дискового поля заземлялась в зеленых ледяных горах пупа. Центральный пик Кори Челести, жилище богов, обернулся десятимильным столпом хладного блистающего огня. Увидеть это зрелище выпадало немногим, и Мор среди них не числился. Он распластался по шее Бинки и цеплялся за нее, что было сил. Лошадь галопировала по ночному небу, оставляя позади хвост пара, точно комета. Вокруг Кори сгрудились и другие горы. В сравнении с нею они казались не больше термитников, хотя на деле каждая располагала грандиозным ассортиментом седловин, хребтов, склонов, утесов, осыпей и ледников, какого не постыдилась бы ни одна нормальная горная цепь. Среди высочайших вершин в глубине долины Воронки жили слушатели. Слушатели были одним из древнейших религиозных орденов плоского мира. Хотя и сами боги не пришли к единому мнению, настоящая ли у этих монахов религия, а храм не сравняли с землей парой-тройкой прицельных лавин лишь постольку, поскольку даже богам было любопытно, что такого слушатели могут услышать. Боги, если чего не знают, бесятся, будь здоров. Мору до прибытия осталось еще несколько минут. Мы могли бы с пользой провести это время, заполняя строчку точками, но читатель уже заметил, до чего странные очертания у храма слушателей. Гигантским белым аммонитом он свивается в глубине долины и, вероятно, хотел бы пояснений. Дело в том, что слушатели пытаются выяснить, что именно сказал Творец, когда создал Вселенную. Теория проще пареной рыбы. Самое очевидное, что ни одно его творение нельзя уничтожить, а значит, эхо его первых слов наверняка по-прежнему где-то тут бродит, вновь и вновь рикошетит от космической материи и внятно поистине внимательному слушателю. Целую вечность назад слушатели обнаружили, что лед и случай вырезали из этой вот единственной долины идеальную акустическую противоположность эхокамере и построили свой многокилейный храм ровно в той точке, которую неизменно занимают удобные кресла в доме у меломана, помешанного на хай-фай технике. Замысловатые дефлекторы улавливали и усиливали звук, который затягивало в воронку морозной долины и направляли в центральную камеру, где в любое время дня и ночи неизменно сидели трое монахов. И слушали. Проблемы возникали из-за того, что монахи слышали не одно лишь слабое эхо первых слов, но и все прочие звуки плоского мира. Дабы различить слова, слушателям надлежало распознавать и все остальные шумы. Это требовало неких талантов. И послушника принимали в обучение, только если он умел исключительно по звуку. С расстояния в 1000 ярдов понять, аверсом или реверсом упала монета. В орден его не посвящали до тех пор, пока он не научался слышать, какого она цвета. И хотя святые слушатели жили в глухомане, многие люди отправлялись в долгое и опасное паломничество к храму, преодолевали заснеженные края, населенные троллями, Вброд переходили ледяные стремнины, карабкались на неприступные горы, шагали по негостеприимной тундре, дабы в конце концов взобраться по узкой лестнице, что вела в укромную долину, и раскрыть сердце тайнам бытия. И тогда монахи кричали им: «Чтоб вам пусто было, нельзя ли потише?»